При этом, ну что хотелось, на что хотелось бы обратить внимание? У нас существуют вот такие книги в братстве. Они, смотрю, даже находятся в некоторых библиотеках, по крайней мере, в домашних библиотеках, очень у многих братьев. Я, когда захожу в дом, где-то знакомлюсь, в первую очередь смотрю на книжные полки. Но сам люблю книги. Ну, естественно, поневоле обращаешь внимание на те книги, которые там находятся. Редко в какой книге не найдешь, редко в какой библиотеке домашней не найдешь книгу Кремер или Крамер «Открытые глаза». И книга «В оковах сатаны» Модерзона. Редко в каком доме нет этой книги. Мне, когда задают такой вопрос, можно ли рекомендовать эту книгу, ну, для широкого круга чтения? Братья, я однозначно даю ответ. Нет, я не могу рекомендовать эту книгу для широкого круга чтения. Почему? Ну, человек, который, так сказать, держит себя в руках, имеет трезвое мышление, у которого не впечатлительный характер, эту книгу, ну, прочитает с пользой для себя. Она послужит для него предостережением. А человек впечатлительный, человек, который, может быть, ну, говорят, что есть разница между любопытством и любознательностью. Ну, наверное, кое-кто, ну, переступает вот эту границу. И загадывает или пробует, или имеет желание в своем сердце попробовать. А как? А правда ли это действует или нет? Вот такие поступки, шутки ради, или интереса ради, или по такому принципу, я в это не верю, ну, интересно, а ну, как это будет, действует это или нет, могут дорого обойтись. Ну, вот в частности, здесь Курт Кох в своей книге описывает несколько примеров, когда люди, не придавая, ну, должного значения гаданию по картам, потом у этих людей были очень серьезные последствия. Причем Курт Кох здесь еще и обращает внимание на такое, на активное участие и пассивное участие в гаданиях по картах. То есть, когда человек сам заинтересован или даже присутствует при этом, на него в обоих случаях действует отрицательно. Но он описывает такой случай. Во время недели по изучению Библии молодая женщина в беседе сообщила следующее. Она верующая. В 16 лет переселилась в город, чтобы наняться на работу в качестве домработницы. Однажды в свободное воскресенье подруга взяла ее с собой в соседний город к женщине, гадавшей по картам. Обе девушки у этой женщины впервые. А женщина эта бросила карты для обеих и сказала нашей рассказчице: «Через 8 дней умрет твой отец». Девушка громко рассмеялась и сказала: «Мой отец совершенно здоров, не верю». Девушки возвратились домой. Вечером наша рассказчица, как обычно, взяла Библию, чтобы почитать и помолиться. Внезапно она ощутила какое-то стесняющее ощущение и боль от сжатия в шее. И она уже не могла ни молиться, ни читать Библию. Одновременно она стала слышать какой-то шелест, шум, движение в комнате и у своей кровати. От страха она так и не гасила свет. Это странное появление призраков появлялось каждый вечер. Апогеем оказалась прибывшая из дома телеграмма, призывающая ее на погребение отца. Отец ее на работе внезапно лишился жизни от разрыва сердца. Потрясенная, она поспешила домой, размышляя о том, что гадалка оказалась правой. Со дня смерти отца наступили и другие явления. Каждую ночь во сне ей являлся умерший отец. упрекая ее за то, что она сделала, что обратилась к гадалке. В течение полугода отец являлся к ней каждую ночь, пока однажды не заявил, теперь достаточно. После этого она опять смогла читать Библию и молиться. Не будем касаться объяснения этого факта медиками или психологами, но с библейской точки зрения ясно видно, что христианин терпит урон в душевном и духовном отношении, даже от пассивного приобщения к оккультным явлениям. Это надо твердо знать. Ну, бывает и такое пассивное участие, но я бы не назвал его пассивным. Два случая. Это рассказывал, помню, Аиль Михайлович, может быть, кто-то слышал из его уст. В Запорожье был случай, когда в городе появился знаменитый врач, к которому люди шли, очень многие. И один недавно обращенный брат, года два или три, он как член церкви, который болел по настоянию родственника, отправился к этому врачу. Но имея в сердце какое-то такое предчувствие, что это не просто врач, он три дня провел, назначил трехдневный пост, и на третий день, находясь в посте, пошел к этому врачу. Тот познакомился с ним, говорит, ложись на кушетку, раздевайся. Раздел до пояса, положил его на кушетку и стал на нем вот эти, как они называют, пассив делать. Бесконтактный массаж. Ты же, говорит, что-нибудь чувствуешь? Тот нет. Поводил опять, что-нибудь чувствуешь? Нет. А потом говорит, а куда ты делся? Я тебя не вижу. А брат говорит, а я в это время молюсь, Господи, если это не тебя, то запрети духу нечистому, чтобы он ничего со мной не сделал. Потом говорит брату, поднимайся. Тот поднялся, одевайся, оделся. Говорит, больше ко мне не приходи, тот, который в тебе, сильнее, чем тот, который во мне. Еще один недавно вот случай, который был в Мариуполе, брат, муж нашей сестры, он приближенный, ну, она член церкви, рассказывает, что он по настоянию начальника поехал к гадалке. Ну, вместе, вернее, он за рулем машины, начальник говорит, вези меня туда. Я говорит, не хочу ехать, поехали. Ну, говорит, я поехал. А сам все время молюсь. Господи, если это не тебя, ты разрушь. Да, он и знал, что это не от Господа, жена-то верующая, и его предостерегала, и мы беседовали, как-то общие такие беседы проводили. И лично с ним. Ну, она узнала болезни, заговорила воду и предупредила, вот вода, только ни в коем случае не ставьте на землю. Везем мы эту воду, во время резкого торможения банка у начальника вырывается, вода разливается, тот расстроен, ругается. Ну, на следующий раз отправился сам. И, возвратившись от этой женщины, говорит брату, Боже, ты знаешь, что тебе сказала эта гадалка, эта бабка? А что? Говорит, больше ко мне этого человека не приводи. А почему? Он находится, говорит, под каким-то колпаком, я не могу в него проникнуть. А я, говорит, пока она наговаривала, брат рассказывает, я, говорит, руки так сцепил и молюсь, Господи, не допусти, Господи, разрушь. Она увидела, брось руки сейчас же, разожми руки. Я рожал, а руки, говорит, сами собой опять сжимаются, и я, говорит, молюсь. Думаю, что если вот в таких случаях, то это уже не пассивное участие. А вот такое любопытство ради, и являясь как бы спутником людей, которые идут вот к этим служителям дьявола, то может оказаться вот такие вредные последствия. Хорошо, и можно сделать перерыв. Значит, здесь уже он приводит два примера, когда случаи такие не пассивного, а активного участия в тех же гаданиях. Одна девушка в начале войны хотела знать, возвратится ли с фронта ее жених. Она отправилась к гадалке по картам, и та сказала ей, что желание ее исполнится. Действительно, молодой человек возвратился невредимым с войны. Но невеста с момента посещения гадалки оказалась в подавленном состоянии. Она страдала отвращением к жизни. Когда возвратился жених, она тот день перерезала себе вены. К счастью, ее спасли. В медицинском отношении эта девушка была вполне здорова. Но вот обращение к гадалке привело ее к оккультной обремененности. Еще один случай. Молодая женщина, муж которой пропал без вести на Восточном фронте, ну, имеется в виду во время этой войны с Германией. Значит, молодая женщина отправилась к гадалке по картам, чтобы узнать, жив ли ее муж. Гадалка заявила: «Ваш муж погиб». Эта женщина обождала четверть года и опять отправилась к гадалке, чтобы что-то узнать о несчастной судьбе своего мужа. И опять-то ответила: «Ваш муж не придет». Возвратившись, она отравила газом своих детей, а затем сама отравилась. На следующий день ее муж возвратился из русского плена и застал 3 трупа своих любимых. Этот потрясающий пример из уже послевоенного времени, который, с одной стороны, свидетельствует о ненадежности гадания по картам, а с другой стороны, взывает к общественности с важным требованием государственного запрещения этого мрачного оккультного занятия. Но это еще в то время. Ну и вот такое. Он пишет свое мнение. «Как правило, меня старались убеждать, что посещение гадающих по картам происходит по неведению о плохих последствиях или из-за любопытства. Люди обычно не верят гаданиям и не относятся к ним серьезно. Так ли это или не так, но следующая притча говорит, по неведению ли, или из любопытства, шутки ради или всерьез, но если я беру гранату в руки, действие ее всегда одно и то же». Было разграничение между оккультно обремененными и одержимыми. Запишите, пожалуйста. Оккультная обремененность. Первое. Оккультная обремененность, двоеточие, первое. Сатана имеет право на часть человека. Второе. Может испытывать как возрожденный, так и невозрожденный. Ну, если член церкви где-то соприкоснулся с оккультным по незнанию, он уже оккультно обремененный. То есть ему нужно исповедание. И мы предлагаем молитву с отречением. Вот. Ну, а оккультно обремененные и приходят из мира. И иногда вот мы беседуем с душами перед крещением, и они сами не скажут, а мы не догадались спросить их, как у вас с этим вопросом. А потом уже, скажем, вот при очищении, когда, ну, больше служителей, больше времени для бесед, и мы начинаем беседовать, а вам вы этот вопрос задавали? Нет, никто не задавал перед крещением. А у вас это есть? Да, это есть. А это есть? Да, это есть. Так значит, нужно молиться с отречением. Вам трудно? Нет, не трудно. Значит, это оккультная обремененность, то есть неодержимость. Может быть, и у людей верующих. Ну, в частности, будучи членом церкви, сестра посоветовала своей дочке, свою дочь, то есть свою внучку, понести к гадалке. Сама не ходила, не носила внучку, только посоветовала. А после этого у нее начались странности, у сестры, давшей такой совет. Поэтому и как признаком оккультной обремененности вот относится это, что могут быть поражены и возрожденные, и невозрожденные души. Ну, давай так. Значит, проще. Значит, первое, оккультная обремененность – это сатана имеет право на часть человека, и могут быть верующие и неверующие. Хотя и здесь возрожденный и невозрожденный тоже правильно. Третье, сатана окружает человека, но не живет в нем. Сатана окружает человека, но не живет в нем. То есть со стороны постоянно испытывает человек какие-то действия, но еще не в нем, не в человеке дух. Сатана через... Следующее, четвертое. Сатана через своего духа правит человека. Ну, там есть, что с кротостью наставлять противника, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил свою волю. Но то практически все неверующие люди находятся под действием злых духов. Вот. Или как вот в послании Ефесянам 2 глава, что вы жили по воле князя господствующего в воздухе. Да, духа действующего ныне в сынах противления. Вот. Но на сегодняшний день, когда вот сатана, как мы читаем в Откровении, вышел на широту земли, особенно стремится людей вот оккультно поразить. Ну, вы знаете это. И средства массовой информации, телевидение, радио, но особенно телевидение и печать. И последнее. Сатана... Четвертое. Сатана через своего духа правит человеком. То есть, поразив его где-то оккультно, затем через эту связь имеет влияние на этого человека, держа его в какой-то зависимости. И последнее, пятое. Человек осознает свое состояние и может изъявить желание освободиться. Пятое. Человек осознает свое состояние и может изъявить желание освободиться. Дальше. Одержимость. Двоеточие. Первое. Сатана имеет право на всего человека. Второе. Ну, здесь Зудерман указывает второй пункт. Братья, сами давайте коротко можно порассуждать. Второй пункт так гласит, что может испытывать только невозрожденный. А в некоторых наших церквах мы имели такие случаи, когда члены наших церквей явно одержимые. Поэтому сейчас мы не будем оговаривать, как, почему дьявол получил доступ ко всему человеку, как, через что дьявол поселился в душе человека, но можно записать, что может испытывать, ну, тут уже как, опять-таки, и верующий, и неверующий. Одержимость. Третье. Сатана живет внутри человека. Второе. Может испытывать верующий и неверующий человек. Третье. Сатана живет внутри человека. Четвертое. Сатана лично правит человеком. И пятое. Человек не осознает свое состояние, и желание об освобождении изъявить не может. Тоже под вопросом такое утверждение, потому что некоторые как раз и свидетельствуют о ненормальности, ну, о том, что что-то странное происходит с ним или с ней, и обращается к нам с просьбой. Ну, в частности, у нас вот там есть поселок такой, Новая Украинка, душа находится в таких терзаниях. Ну, вот явные признаки одержимости. И сейчас, если она не хотела, чтобы над ней совершали молитву с повелением об изгнании, сейчас она просит: «Братья, приедьте, помогите». Поэтому, что у такое утверждение, что заявить не может, под вопросом. И можно написать, что может быть и такое состояние, когда человек абсолютно не контролирует себя и не может заявить о своем желании освободиться, но может быть и состояние такое, когда есть просветление, и человек хочет, желает. Он измучен этим состоянием. А таких случаев мне пришлось встречать несколько. Поэтому так вот и записать, что может быть пятое признаки одержимости, что не может не заявить, но бывает и, такая степень одержимости, когда человек хочет, желает освободиться, но пока не может. Ну, в частности, вот такой случай у нас в нашей области. Мы с Савелием Михайловичем совершали молитву. Вроде бы получил освобождение. Уже в церковь его приняли. Участвовал в преломлении. Опять допустил один поступок, пошел к человеку, ну, оккультно обремененному. Опять возвратилось старое. Ну, это уже другое предупреждение. Значит, братья, признаки одержимости. Это общая так характеристика. Теперь признаки одержимости. Запишите. Признаки одержимости и двоеточие. Сопротивление божественному. Здесь Борис Зудерман приводит такой пример, что когда в Киеве было объявлено выступление Джуны Давиташвили, в это же время приехал проповедник в Киев. И когда узнали, что получилось так, что они поселились в соседних номерах, была усиленная молитва, и у нее не получилось. Газета объявила, вот так пишет он, что выступление неудачное, и объявили вот именно об этом совпадении. Библейский пример здесь, помните, да? Когда в синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и при виде Иисуса вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю, кто ты, святый Божий». Но это же место еще характеризует о втором признаке одержимости. Это необычайная осведомленность. Ну, сюда же можно отнести, помните, девушку, которая в Филиппах во время проповеди Павла и его спутников говорила: «Это рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Деяния 16 глава. И Марка 1 глава, Матфея 8 глава. Это вот описание этого случая, когда был исцелен человек, одержимый духом нечистым. Необычайная осведомленность. Второй признак. Третий признак. Беспокойство при слышании слова. Братья, попутно я говорю, что когда мы совершаем молитву с повелением об изгнании нечистого духа, мы читаем Слово Божие, соответствующее этому служению, то есть о победе Христа. Ну, в частности, ныне суд миру всему, ныне князь мира сего будет изгнан вон». Или «Иисус властно предал их позору», то есть все вот эти силы духа сатаны и духов нечистых. Ну и подобные места Писания, и пение о силе крови, как я говорил, о победе Христа. Это открывает, если для нас не ясно. Значит, признаки одержимости проявляются при слышании слова. Значит, беспокойство при слышании слова – это третий признак. Четвертый признак – говорение чужими голосами. Помните Марка 5 главе исцеления одержимого в стране Гадаринской, когда Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый», а прежде спросил: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион, потому что нас много». Понятно, что это говорил не человек, а дух в нем. Ну и, как правило, тембр голоса при этом человека, у человека меняется, и человек явно говорит не своим. Чревовещание – это другое. Чревовещание – это когда вот так человек умеет говорить, что голос идет, звуки идут не из горла, где здесь голосовые связки, а как бы из живота, из чрева. Отсюда и термин «чревовещание». А это идет из горла, звук идет из горла, но не его голос. Ну, в частности, вот мы совершали молитву об этой душе, которую я упомянул, и когда мы стали с повелением запрещать: «Будьте вы прокляты, как вы надоели!» Ну, явно это был голос не его. Женщины мужским голосом говорят, да, или начинают там визжать голосами разных животных, или подражать птицам, или шипению змеи. Ну, явно это не его голос. Это один из таких ярких таких признаков. Ну, и эти признаки не сбрасывайте со счета. То есть необычайная осведомленность, сопротивление божественному, беспокойство при слышании Слова Божия. Необычайная сила – следующий признак. Четвертый, да? Пятый. Необычайная сила. Ну, я уже говорил, что когда о больной эпилепсии, когда там были признаки не только психического заболевания, одержимости, не могли удержать четверо мужчин. Ну, и Библия говорит, что этого ж бесноватого в стране Гадаринской его связывали и цепями, и веревками, разрывал оковы, цепи, и гоним был духом в пустыню. Да. Значит, болезни. Некоторые, следующий, шестой пункт, да? Некоторые болезни. То есть мы можем думать, что это просто, ну, естественно, физическая болезнь, а Библия свидетельствует о том, что были бесноватые немые, глухие. И как только дух нечистый оставлял эту душу, Матфея 9 глава, 12, Луки 11 глава, то сразу наступало исцеление, освобождение от этих болезней. И Курт Кох, и Зудерман говорят, чтобы при совершении молитвы с повелением возлагать руки на одержимых, на бесноватых. Ну, они, правда, Зудерман это говорит с большой осторожностью, с оговоркой, упоминает место Писания: «Рук ни на кого не возлагай поспешно», хотя это относится к служителям, ну и к данному моменту это тоже можно отнести. Скажу, что, братья, я категорически против такого совета. И вот просматривая Евангелие, там, где совершали, ну, встречались подобные случаи у апостолов и у Иисуса Христа, освобождение от нечистого духа происходило только с помощью повеления словом. То есть словом дух нечистый, именем Господа Иисуса Христа, выйди из этого человека, ты не имеешь на него права. Он или она принадлежит Христу. И при этом, вот когда человек освобождается, в частности, вот эта старушка, затихла, оцепенение, а потом уже молитва ее природным голосом и сокрушенная молитва покаяния. Ну, явно был грех. Через этот грех дух нечистый и вошел в нее. По вере, по Слову Божию, она была освобождена, и затем, как только она освободилась, сразу стала исповедовать этот грех, покаяние. Сразу дух ее был свободен для того, чтобы она была исповедовать. Когда мы одной душе, которая в сознании была, понимала, что с ней происходит, приближенная, насколько я помню, не член церкви, и когда мы ей предлагали исповедоваться, и она так вот, ну, нам говорила, что в том грешна. Хорошо, скажи то же самое Господу. Как только она начинала произносить слово «Господи», глотка ее на полуслове перехватывалась, она не могла произнести это слово до конца и не могла помолиться. На тот момент результата положительного не было. Ну, на что еще я хотел бы обратить внимание? И еще, братья, ну, сначала, ну, вот такие моменты, а потом уже случаи. Значит, я хотел бы, братья, напомнить и о таком. Если человек получил исцеление, не исцеление, а освобождение от нечистого духа, обязательно предупредите о последствиях. То есть были случаи, когда души, сознавая свое состояние, приходили с просьбой помочь им, помощь эта была оказана, и их предупреждали. Смотрите, не возвращайтесь опять к старому образу жизни, иначе, по Слову Божию, семь злейших войдут в тебя, и последнее хуже первого. Ну, помните, да? Когда дух нечистый выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, из которого вышел». И пришедший находит его выметенным, убранным и, самое главное, никем не занятым. То есть, если сердце Христу не принадлежит, то он может снова войти, и бывает последствия хуже первого. Значит, я знаю душу одну, которая при вторичной молитве, она получила помощь и освобождение, и уже третий раз не стала искушать Господа, о других случаях не знаю. И еще одно предупреждение, братья, или просьба, или совет. Такие люди, если особенно, скажем, покаянные, ну, уже ходят, посещают собрания, видно, что искренне стремятся к Богу, или члены церкви, по какой-то причине получившие вот такое поражение, это не случайно на нашем пути, не случайно в наших церквах. И здесь с верой, что победа за Господом, что князь мира сего дьявол поражен, совершать служение до полной победы. Ну, тот же Нейл Андерсон, автор вот этой книги «Разрывающие оковы», говорит, разные бывали случаи, когда бывало и после одной молитвы, бывало через неделю, через месяц, а было и годы проходили, прежде чем душа получала освобождение. Ну, братья, тот же Зудерман высказывает интересную мысль, что суеверие является стартовой площадкой для оккультизма. И, братья, я хотел бы обратить внимание, я уже как-то говорил, но прошло время, забыто было, а потом мне напомнили, что на одних похоронах даже служителя напоминают родственникам, Ну, бросайте землю руками там по три раза, а потом уже будем закапывать. У меня есть листочек, я так вырвала из книги, сестра разрешила уничтожить ее. Собственно, она сама уничтожила, я взял этот листочек. Книга называется «Жизнь после смерти», сборник статей разных авторов. Издательство «Советский писатель», 91 год, Москва. В частности, пишет автор, «Древние евреи считали тело мертвеца нечистым, к нему нельзя было прикасаться. Древние индейские племена Америки при погребении пускали стрелы в злых духов. Многие другие культуры включают в себя ритуалы, ограждающие от зла, которое может причинить мертвец, и все они ведут начало от существующего в нас чувства гнева, которое мы не хотим показать. Традиция класть на гробный камень тоже идет от желания удержать злого духа под землей. И пригоршни земли, которые бросают на гроб, присутствующие на похоронах, являются переиначенными символами этого же желания. Хотя мы называем ружейные выстрелы на военных похоронах салютом, возможно, это тот же символический ритуал, что у индейцев, когда они бросают копья и мечут стрелы в небеса, то есть, чтобы дух нечистого, дух умершего не беспокоил нас. Поэтому, братья, когда на похоронах, или, может быть, раньше, чем будут похоронены, наверное, на эти случаи тоже нужно обращать внимание, что это еще не оккультная обремененность и не оккультное поражение, но может, если человек сильно будет верить этим приметам, кошкам, вот этим щепоткам земли придавать значение, то может привести в конце концов и к оккультному поражению. То есть человек может обратиться к этим людям. Еще хотел бы один случай, братья, рассказать. Это такие моменты, как контакт с людьми нечистые, занимающиеся этой оккультной практикой. Брат рассказывает, это было в Молдавии, что одну сестру посетили наши друзья. Вернее, сестра мне рассказывала, говорит, сама поехала проведать подругу. Только, говорит, мы на порог, она говорит, и чудеса, что такое? Да один был сейчас человек, пристал. Да что такое? Да, говорит, такой ищущий пошел к нашей ворожке местной. Говорит, кто сильнее, твой Бог или Светланы? Она говорит, нет, сначала у сестры он спрашивает, чей Бог сильнее, твой или вот той женщины, ворожки? Светлана говорит, сестра наша, мой Бог. Он пошел к ворожке. Ворожка ворожке задает тот же вопрос, чей Бог сильнее, твой или Светланы? Она, мой Бог. А Светлана говорит, что ее. Женщина-то усмехнулась, говорит, принеси мне какую-нибудь вещь от Светланы, я тебе покажу, чей Бог сильнее. Пришел, говорит, ко мне, вот так и так, говорит, ворожка, дай мне какую-нибудь твою вещь. Я, говорит, вырвала листок из тетради, на. Они, да ты что наделала? А что такое? Да нельзя с такими людьми контактировать вот так. Ни брать что-то от них нельзя, не давать им что-то нельзя. А что ж теперь делать? Теперь только одно – молиться. Мы уже не успеем догнать его. На колени начали молиться. Только, говорит, мы, не помню, прекратилась молитва или нет, прибегает этот человек, бледный, в поту, и рассказывает следующее. Захожу я, говорит, к этой ворожке листком твоей бумаги, и ворожка говорит, принес? Я говорю, ей принес, давай, на. Я, говорит, протянул руки с листком бумаги, женщина протянула руку, чтобы взять этот листок, и говорит, оба мы застыли, не можем сделать ни одного шага, ни она ко мне, ни я к ней. В этот момент меня, говорит, охватывает сильный страх, я хочу бежать, по спине холодный пот бежит, и я с усилием поворачиваюсь, и бегом из двери. И последнее, что я успел заметить, эта женщина пожилая падает на пол и превращается в красивую девушку. Вот такую, какие мне нравятся. Но мне, говорит, было уже не до этого, я вот прибежал к вам. Ну, сестра забрала этот опять листок назад. Но, братья, вот такой урок поучителен. А случай, который мне рассказал, ну, другими рассказывал, ну, расскажу еще, поскольку он очень серьезный. Это Степан Герасимович Дубовой рассказывал, что он приехал к своему другу, служитель. А те, ну, стали, как водится, расспрашивать, как живете, новости какие. Те рассказывают свое горе. У нашей дочери сильнейшая одержимость. С чего началось? Началось, говорит, потом, как выяснилось, вот чего. Ну, и они рассказали ей. Он к этой девушке. Надя, говорит, расскажи, с чего у тебя это началось? Дядя Степан, не могу. Почему? Он будет бить меня. Кто хозяин мой? Когда я рассказываю, как он вошел в меня, он меня сильно бьет. Но, говорит, мне же нужно других предостеречь, чтобы другие не повторили твои ошибки. Она говорит, ну хорошо, я расскажу, только он меня сильно побьет. А поражение вот такое было, таким образом. В городе встречает какую-то бабушку, и та спрашивает ее, деточка, хочешь быть счастливой? Она, хочу. Ну, возьми, распишись своей кровью на десятке, свою подпись поставь и положи в такое-то место. Я, говорит, сделала. И с этого момента дух вошел в меня, этот бес. Все желания мои он исполняет. Но если я рассказываю о нем, как он вошел в меня, он меня бьет. Потому вот такие вот небрежности и шутки могут... Так осталось. В общем, сильное поражение. Я, говорит, с ней провел много времени, беседовал. Надя, обратись к Богу, обратись к Иисусу. Иисус силен освободить. Написано, если исповедуем, Бог прощает, очищает, что Бог простил нам все грехи. Ничего. Так вот, говорит, без всякой надежды на освобождение, говорит, я уехал оттуда. Об исцелении. Ну, нежелательно круг расширять и привлекать к этому сестер. Нежелательно. А? Об изгнании. Об исцелении, ну, какое может быть ограничение? Вот. И еще одно. Не разговаривать с бесом. Ну, не потому, что я сейчас называю имя, чтобы уничижить его. Были успехи у Владимира Степановича Ястребова в свое время, он в нашем братстве был. Но когда он разговаривал с бесом так вот слишком свободно, я не понимаю. Не принимал и тогда, и сейчас не понимаю. Иисус в одном случае только спросил, по-моему, как твое имя, а в остальных случаях просто повелевал духу нечистому, выйди из этой души. Что он там будет кричать? Это его дело. Ну и совет. Это просто братья, которые мне передали, и я вам передаю этот совет. Если бес будет о чем-то просить вас, откройте дверь, откройте форточку, я выйду, не слушайтесь. Говорит, был случай, когда один присутствующий при изгнании послушался, и дух нечистый вошел в него. Поэтому выйдет он и это, куда мне идти там, иди туда, куда тебе Господь повелевает. Освободи эту душу. Ну, или даже, да, и этого не стоит. И все. Причину лучше, ну, может быть, братья, здесь уже по побуждению, по внутреннему побуждению, может быть, и спросить, но не увлекаться этим разговором. Причем учитывать нужно вот что, братья, что духи нечистые, бесы – это слуги князя лжи. И они вам на ваш ответ просто могут не дать, ну, правильного, правдивого ответа. Поэтому лучше всего беседовать с душой, Ну, в частности, вот так вот Андерсон советует. «Насколько хватит дерзновения и расположения поступить так, дух нечистый, я связываю тебя. Замолчи, не мешай мне беседовать с душой. Именем Иисуса Христа я тебя связываю». И дальше продолжается разговор с душой. То есть с душой, которая в минуты протрезвления, такого вот просветления, может ответить, ну, насколько она может ответить на наши вопросы. А может быть, даже и не знает.